Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 10 июля 2012 года. Есть претензии? Давайте разберемся. Вопрос. Я видел много раз, как при ведении публичных лекций вы сталкивались с нападками со стороны слушателей. Вы очень умело трансформировали, преобразовывали эту энергию, вдруг появлялся какой-то интерес, люди начинали взаимодействие и так далее. То есть вы игнорируете такое поведение человека? Ответ. Нет, наоборот, я его еще, так сказать, подзуживаю. Вы спрашиваете о том, как вывести человека из состояния линейного эгоизма, индивидуализма и привести его к состоянию, когда он поймет, что решение находится в другом месте, в другой области, на другом уровне. Это можно сделать с помощью вопросов-ответов, притираний, специальных резких вызовов, когда он обязан высказаться. Дай ему сказать, но после этого он обязан послушать. Этим ты вызовешь солидарность публики, и в итоге создается атмосфера благожелательности, понимания. На чужих примерах учатся. На чужих примерах человек не зацикливается, как разъяренный бык, а слушает, поскольку сохраняет взвешенное состояние между разумом и чувствами. Человек, который высказывает какие-то претензии, мне очень полезен, потому что я могу на нем отработать себя, показать разницу нашего подхода относительно всего остального. Ведь критикуя что-то, он надеется получить абсолютно четкий ответ, более-менее взвешенную реакцию, но на его же уровне. По типу тех диспутов, что мы видим по телевидению. Ты на меня, я на тебя, но каждый остается при своем мнении, и мы расходимся. И все это для того, чтобы занять эфирное время. А здесь совершенно этого нет. Я просто говорю ему: дружок, не разговаривай со мной со своего уровня, потому что на этом уровне решения нет. И не потому, что ты не прав, а потому что мы поднялись на следующий уровень. Давай посмотрим, куда нас ведет эта кривая. Ведь она завела нас совершенно в другое общество, в другую систему, и надо решать все по другим правилам, по другим уравнениям. Смотри, какие они должны быть. И от себя привожу различные доводы. К тому же за мной стоят еще тысячи, сотни тысяч ученых, так что против фактов, как говорится, не попрешь. Для меня это самое главное. Я вам изложил это как свою кардинальную точку. И потому все возражающие для меня очень важны, так как дают мне возможность неоднократно подчеркнуть ее. Что же это за точка? Это поиск нашей новой общности. Создание нашего «мы». Давайте попробуем это сделать. Уважаемая публика, давайте сорганизуемся. Повернитесь друг к другу, сядьте в кружки по 10 человек в каждом и начнем обсуждать между собой новую реальность. Новое сочетание. Подъем на следующий этап. А вдруг мы его почувствуем? Тогда нам не надо будет ни в чем друг друга убеждать. Вот к этому я хочу прийти. Сможем ли мы это сделать? Я надеюсь, что мы преуспеем в работе с любой публикой, потому что круглые столы у нас, в принципе, получаются довольно успешно. Люди начинают ощущать, что возможно нечто общее, потому что все предыдущее все равно не работает. Нерезультативно находиться в постоянном конфликте. Эффект может быть только там, где можно собрать все вместе. Но не собирать подобные вкусы, взгляды, свойства, все их отмести, а ухватить только лишь наше новое свойство, там, где мы абсолютно все соединяемся вместе. Из беседы об интегральном воспитании 28 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Потребности разные, решение одно. Вопрос. На начальном этапе нам нужно подготовить множество специалистов, которые должны выйти к людям и передать им методику интегрального воспитания. Что если они столкнутся с обратной негативной реакцией? Ответ. Негативной реакции не будет, ведь у тех людей, которых мы собрали, существует все-таки какой-то отрицательный запрос, то есть им плохо. Если люди просто так пришли поболтать, то тут и говорить не о чем. А мы обучаем тех, кому плохо, кто должен решить какую-то проблему. Необходимо попытаться собрать людей, у которых существуют эти запросы. Причем не имеет значения, насколько они разные. Мы собираем за одним столом 10, 100 или 100 тысяч человек, неважно. Им не хватает пищи, одежды, крова. У них проблемы с работой, образованием, здравоохранением, безопасностью. Страшно выйти на улицу не только ночью, но и днем. В общем, множество всевозможных проблем. Никто, естественно, друг друга не понимает, потому что у каждого болит свое. У меня, допустим, проблема с маленьким ребенком, потому что он ходит в ту школу, где с ним плохо обращаются. А у нее проблема в том, что она живет одна с двумя детьми на нищенском пособии. То есть совсем другая проблема. А третий холостяк, и к тому же еще и безработный. И так далее. Но нас не интересует, какие у них проблемы. Мы не обсуждаем, какая из них важнее, потому что для каждого его проблема самая важная. Я получаю пособие по безработице. Я могу на него жить. Но я хочу прилично зарабатывать, работать, летать на Канарские острова, каждый вечер проводить в клубах. А что я могу сейчас? Выплатить медицинскую страховку, накормить себя, оплатить свой угол и все. Я не хочу так существовать, ведь впереди у меня вся жизнь. Куда же я зашел? Почему так? Разве это жизнь? Ведь я же вижу, как красиво живут другие. То есть вы ему ничего не докажете, а ведь 100 лет назад такой бы жизни завидовали. Угол, страховка, питание. Чего еще надо? Возьмите сегодня какого-нибудь африканца, посадите его в тюрьму, да он будет доволен. Крыша есть, еду дают, не болеет. И от него ничего не требуют. Это просто отель первого класса. Поэтому мы не можем сравнивать между собой разных людей и не пытаемся этого делать. Как можно их сравнивать? У каждого из них совершенно иная потребность. Если сейчас я голоден, то мне не до симфонии. Это понятно. Так что мы совершенно не касаемся самого характера их потребностей. Мы просто должны убедить людей в том, что можно удовлетворить все их потребности, только лишь если мы придем к интегральному сообществу, только если будем существовать во взаимном поручительстве. Иначе мы не наполним ни друг друга, ни каждый себя. Это самое главное, о чем должны говорить лекторы, отрывая человека от его сегодняшних потребностей. Подожди с ними немного, ты все равно все проблемы в лоб не решишь. Нигде в мире нет фронтального решения этих вопросов. Отберем у богатых, дадим бедным, мы же видим, что из этого выходит. Будем разбивать окна и убивать правительство, тоже видим, что получается. Так проблемы не решаются, тем более в наше время. И никогда они так не решались. Можешь брать Бастилию. А что толку? Свершили французскую революцию, и чем вся эта свобода закончилась? Но это было раньше, в линейном развитии эгоизма. Сегодня, когда природа представляется нам интегральной, это уже не работает. Мы видим, что те, кто с деньгами у власти, в банках, да и везде, пытаются что-то сделать. Они понимают, что тоже находятся в критическом состоянии. Куда они денутся с этой планеты, с этого земного шара? Он круглый. Чем бы они ни запасались, они все равно не знают, что делать. Поэтому давайте сначала просто разберемся, что происходит, какая система начинает проявляться в природе и управлять нами, что это значит. Глобальная, интегральная, аналоговая, взаимосвязанная система. Давайте сначала послушаем ученых. И тут я открываю папочку или показываю им ролики с мнением ведущих ученых о нашем обществе, о том, куда мы пришли, чтобы всем было ясно, что мы не можем своими эгоистическими инструментами, как это было до сих пор, продолжать дальше что-то искать. Ищут большая восьмерка, большая двадцатка и ничего не могут найти. Только еще больше усугубляют проблемы и накапливают долги, за которые все равно придется отвечать. Кому и как, непонятно. Кто будет их списывать? Мы находимся перед угрозой серьезного краха, который сами себя вогнали, и не видя следующего уровня, пытаемся решить все на нынешнем уровне, на котором решения нет. Это мы должны показать с помощью ученых, с помощью хорошей, отработанной методики. Реплика. Я каждый раз пытаюсь выяснить это проблематичное место. Ответ. Оно не проблематичное. Вы должны просто поставить черту и сказать: «Мы просуществовали до этого момента». Дальше на том же уровне, в той же плоскости решения нет. Или вы хотите продолжать между собой разборки? Пожалуйста, выйдите за ворота и делайте, что хотите. Устраивайте демонстрации, бейте витрины, но я в этом не участвую. Почему? Да потому что я и еще 100 тысяч ученых имеют другое мнение. Если вы хотите делать революции, идите на баррикады, пожалуйста, а я не собираюсь. Надо поставить себя в такую позицию, когда ты реально смотришь на вещи и предлагаешь им только реальный жесткий вариант. Никаких других. Из беседы об интегральном воспитании. 28 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Топливо для объединения. Вопрос. Предположим, человек идет по улице. Кто-то его больно задевает плечом и этим выбивает из позитивного состояния. Сегодня современный человек терпит это, подавляет реакцию, потому что нас с детства приучили сдерживаться. Редко бывает, чтобы возникал конфликт. Люди, которые сдерживаются, накапливают в течение какого-то времени такое количество неотреагированных обид, что в конечном итоге взрываются из-за какой-то мелочи, чаще всего в семье, и вываливают накопившуюся агрессию на близких. Это типичный механизм эмоциональной реакции современного человека. Может быть, нужно научиться реагировать на этот толчок как на нечто положительное? Ответ. Конечно, положительное. Я начинаю воспринимать все происходящее, как происходящее не случайно в этом огромном замкнутом механизме. Если меня кто-то задел или что-то со мной случилось, мне таким образом указывают, где я могу увеличить свой контакт с этим общим механизмом, войти еще больше в интегральную связь. Именно таким отрицательным воздействием мне показывают недостаток моего включения. Тогда я рад этому воздействию на себя, потому что могу больше включиться в общий механизм, стать еще более интегральным, подняться по ступенькам ценностей, видения, ощущения, осознания того, в каком новом мире я нахожусь, насколько глубоко понимаю его причинно-следственное течение, его цель, свое видение, свою роль в нем. Я начинаю видеть дальше, видеть сквозь время. Дело в том, тот человек, который мне причинил это зло, здесь ни при чем. Он является, в принципе, таким же элементом общей системы, как и я. И я на него никак не реагирую, ни с точки зрения благодарности, ни с точки зрения отрицательных эмоций. У меня к нему ничего нет. Я смотрю на этот общий механизм, который так управляет нами, включая нас во все большее общее взаимодействие. И я этому очень рад, потому что таким образом обретаю новый уровень существования, новый уровень жизни. Я должен узнать, постичь эту систему, овладеть ею, и тогда передо мною постепенно начинает раскрываться глубина, находящаяся за материей, за этой мишурой, в которой мы существуем и играемся. Я не хочу участвовать в этой игре, я хочу быть внутри тех сил, того механизма, который всем этим управляет, потому что таким образом я становлюсь вечным и совершенным, как вся высшая природа. Вопрос. Получается, что при подъеме над возникающими конфликтами и ненавистью мы выходим на глубину этой силы в слиянии с другими людьми. То есть эта якобы отрицательная негативная агрессия является топливом для нашего объединения? Ответ. В общем, да, можно сказать так. Несомненно, что тот отрицательный потенциал, который мы накопили за всю нашу долгую эволюцию, необходим. Для того мы и прошли весь этот путь, чтобы сегодня нам было над чем подниматься. Реплика. При работе с людьми, особенно при групповом взаимодействии, в котором подразумевается определенная сплоченность, различают два этапа. Первый этап – это так называемый положительный перенос, когда учащиеся начинают говорить: «Какая замечательная методика! Какой прекрасный преподаватель! Какая группа! Как нам повезло!» А потом начинается так называемый негативный перенос. Я думаю, что здесь не будет ни положительных, ни отрицательных острых периодов. Будут, конечно, относительные проходящие волнообразно подъемы и падения, и люди станут таким образом прогрессировать в своем понимании, ощущении этой методики, ее работы. Здесь мы не работаем с нашим прошлым, и поэтому настраиваем людей на то, что сегодня мы обретаем совершенно новый уровень познания, который нам не с чем сравнивать. Я не чувствую, что здесь есть место привычным для нас реакциям. Может быть, в каких-то небольших масштабах, но не так, как в остальных группах и клубах. Из беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
Рождаемся заново. Вопрос. При применении интегральной методики между нами раскроются позитивные взаимоотношения и особое состояние. Доброта, близость, смысл жизни, ощущение следующего уровня нашего развития. Но мы знаем, что в контактах между людьми происходят различные формы столкновений, агрессивного поведения, люди ругаются, ссорятся. Ответ. Все наше общество, наше общение построено на сравнении, и мы должны прийти к какому-то общему знаменателю. Если у вас есть свои цели, мысли, вкусы, культура, привычки, а у меня свои, Так давайте начнем сортировать, какие из них могут быть похожими. Из этих двух окружностей мы войдем в общий сегмент, а остальные огромные площади будут существовать свободно, так сказать, в свободном плавании. Это лично мое, а это лично ваше. И там мы не поймем друг друга. Если мы возьмем множество различных людей, пусть даже из одного общества, живущих в принципе одной общей культурой, хотя на самом деле она не одинакова для высших и низших, для образованных и плебеев, то увидим, что между ними есть огромная разница в понимании, в подходе к жизни, во внутреннем кодексе, во взаимоотношениях в семье, с соседями, в работе, во всем. Поэтому нам всегда будет трудно прийти к общему мнению, ведь и в человеке, и в окружающем обществе постоянно все меняется, и поэтому у нас всегда будут проблемы. Интегральное воспитание построено на том, что нам надо подняться над собой. Все, что у нас было до сегодняшнего дня, мы не просто зачеркиваем, как супруги, которые решают начать новую страницу жизни, а осознаем, что постоянно должны подниматься над всеми нашими земными свойствами. То есть эгоистическое желание, являющееся нашей сутью, не участвует в нашем сближении. Поэтому, с какими бы свойствами я ни родился, что бы я ни получил от окружений в течение 20-50 лет жизни, где бы мы ни были, какие бы вирусы ни перехватывали, все это не имеет значения. Мы хотим подняться на следующий уровень, туда, где мы соединяемся друг с другом, и все наши отличия или подобия сейчас нам не интересны. Допустим, мы сидим в круге, обсуждаем что-то, но при этом нас совершенно не заботят никакие личные интересы, как будто их нет ни у меня, ни у кого из нас. Единственное, что у нас есть – поиск совместного базиса, который может служить основой для совершенно нового общества, новой парадигмы, нового измерения, где никого из нас по отдельности нет, а мы представляем собой одну общую систему, в которой я уже не могу обнаружить самого себя как себя. И вы, и он, настолько она будет интегральной, аналоговой. Изначально мы идем к этому состоянию. И потому, кто бы ни приходил и не садился за стол обсуждения, это может быть маленький стол, а может быть и стол вокруг земного шара для 7 миллиардов людей, не имеет значения. Мы все заняты поиском общности нашего следующего состояния, той краеугольной основной точкой, с которой мы дальше будем расти. И тогда все земное, то, что мы набрали в течение тысячелетий, из чего состоим и в каком обществе живем, все, что является основой наших противоречий, нас уже не будет интересовать. Это все равно просто упадет вниз. Мы должны начать новую ступень, отрезать ее от нынешней ступени. Поэтому не может быть такого, чтобы пятеро были за, а один против. То есть мы изначально не занимаемся критикой, нам нечего критиковать. Все, в чем мы работали, в чем были до сегодняшнего дня, находится в кризисе и непригодно для дальнейшего применения. Поэтому мы просто умываем руки и идем рождаться заново. Реплика. Современный человек устроен таким образом, что если ему давать только позитивную информацию, ответ – она не позитивная. Это поиск, это страдание, внутреннее напряжение, взаимные выяснения, но все относительно следующего интегрального уровня, на который мы должны выйти. Я не могу туда брать все свои сегодняшние принципы, взгляды, критерии, ценности, потому что я там существую в совершенно ином виде. Это матрица, в которой мы все взаимно включены, абсолютно взаимосвязаны друг с другом в n-мерном пространстве, где я теряю себя. Так какое же там может быть мое или ваше мнение? Сначала мы должны достичь слияния между собой, а потом посмотрим, что делать дальше. Различия будут, но они уже будут исходить из нового, следующего состояния. Каким образом каждый из нас сможет еще больше добавлять свое включение к этому интегральному механизму? Оно все равно будет идти вперед, но ни в коем случае не с нашими прошлыми эгоистическими навыками, свойствами. Я их с собой не беру. Закончился животный уровень развития и начинается уровень человек. Адам, где вся установка только на объединение, на интеграцию. Не эгоистическую, как мы знаем из прошлого, а интеграцию, где каждый просто теряет себя в общем механизме. Из беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
Внутренний враг. Вопрос. Если человек прошел наши курсы, но продолжает противостоять объединению, можно ли назвать это злым началом? Ответ. Нет. Если отучившись на курсах, я так и не понял, что неприязнь к группе – это плохо, если я согласен с этим неприятием, то еще не раскрыл в себе злого начала. Ведь все дело как раз в том, чтобы увидеть зло в этом негативном желании. Я сам должен решить это для себя, а не просто услышать от кого-то. Я сам должен почувствовать, что это свойство действует мне во вред, не позволяя выйти в духовное и достичь цели. Именно оно стоит у меня на пути, и если я не преодолею его, если не привяжу себя к группе, то у меня нет никаких шансов. Мне нужно воочию увидеть, что злое начало преграждает мне дорогу. Оно вроде бы дает мне наладить связь, но в следующее мгновение отключает от товарищей. В итоге, за исключением кратких мгновений, я постоянно оторван от группы. Достаточно ли я осознаю, насколько это плохо? Ведь нужно, чтобы я больше не мог выносить свой эгоизм и сделал все возможное, лишь бы от него избавиться. Лучше смерть, чем такая жизнь. Я обязан убить его, ведь это мой ненавистник. Необходимо почувствовать, что это мой единственный враг, скрывающийся внутри, как раковая опухоль, как змея, которую я обязан вытянуть из себя. Если же я этого не чувствую, то еще не раскрыл злое начало, и до тех пор я не нуждаюсь в Торе, как в приправе, то есть в методике исправления. Лишь раскрыв тиранию зла, я ищу выход. Ведь я целиком поражен, оно пропитывает меня, избежать от него невозможно. Что же делать? Вот тогда из безвыходности и беспомощности я начинаю осознавать, что есть сила, которая мне поможет – свет. Это уже не абстрактное понятие. Я чувствую, что он есть, и ищу возможность потребовать его. Ищу то внутреннее ощущение, которое позволит привлечь его, чтобы он избавил меня от зла. А приходит все это лишь тогда, когда мы начинаем практическую работу над объединением. Из урока по предисловию книги Зор 10 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Отдача в два приема. Бааль Сулам, предисловие книги Зор, пункт 32. Когда человек целиком пребывает в дающем желании, не получая для себя ничего, он сравнивается по свойствам со своими высшими светами Наранхай, которые нисходят из их источника в мире бесконечности, изначального состояния, через чистые миры Абеа, и сразу же облачаются в него сообразно со ступенью. У нас есть огромное получающее желание, которое растет на ступенях исправления. Начинается этот процесс с того момента, когда мы устремляемся к объединению. Желание раскрывается поэтапно. Сначала мы исправляем его на отдачу ради отдачи, что называется в Кабале Хафец Хесед, ступень бины, милосердие, хасадим. А затем мы исправляем желание на получение ради отдачи. Это уже ступень хохмы. На ступени бины все наше злое начало как будто бы уже исправлено, хотя бы тем, что лишено получающего намерения. Тогда оплошности превращаются в заслуги, а злоумышление в оплошности. Мы достигаем некой нейтральности, теперь наше желание уже не дурно. Ну а затем мы продолжаем работу, пока все злое начало не станет добрым, то есть будет получать ради отдачи. Вот почему иногда каббалисты разделяют две вещи – просто исправление желания и его окончательное обращение в отдачу. Из урока по предисловию к книге Зор 10 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Исправление зла. Дойти до конца. Человеку необходимо раскрыть весь испорченный сосуд желания. Но достигает он этого только если хочет прийти к отдаче, к добру. Кто не начинает свою духовную работу, не объединяется с группой в надежде достичь отдачи Творцу, тот даже не подступается к злому началу. И потому в нашем мире вообще нет того злого начала, о котором говорят каббалисты. Наши телесные желания, обращенные к еде, сексу и семье, а человеческие к деньгам, почестям и знаниям, все это в целом животный уровень. Что же касается злого начала, оно начинается выше, при условии, что у человека есть тяга к любви, единству и поручительству. Если он действует в этом направлении, то в соответствующей мере все больше и больше раскрывает величину злого начала. и вместе с тем ему раскрывается свет, вызывая стремление исправить себя. В итоге человек не может больше выносить зла и с определенного уровня начинает обращать его в доброе начало. В целом на этом пути есть две ступени. Бина, то есть отдача ради отдачи, исправление 248 желаний, и кетер, то есть получение ради отдачи, исправление 365 желаний. А в конечном счете человек исправляет все злое начало. Однако впервые зло проявляется, когда человек делает первые попытки совершить отдачу. И потому в нашем мире, то есть в человеке, который не привлекает возвращающий к источнику свет, чтобы исправить себя, злое начало не раскрывается. Чтобы не испытывали обычные люди, они не нуждаются в исправлении. Такова их природа. Их желания и свойства не мешают подлинному объединению. И только сегодня начинает проступать истина. Ситуация такова. В центре структуры человечества находятся каббалисты. А вокруг них мы, Бней Барух. Все остальные не устремляются к отдаче. Однако они получают от нас подсветку и поймут тогда, что есть лишь один путь – объединение. Кто старается создать систему всеобщей взаимосвязи, тот и обнаруживает злое начало, силу сопротивления, свое нежелание, неприятие этой идеи. Другого пути нет. Вот и выходит, что если человек не раскрывает свои связи с окружением, с группой, то не раскрывает злого начала. Ведь оно проявляется только в том, что касается разбиения между нами. И потому великая вещь – раскрыть весь материал творения, все злое начало. Это доступно лишь тому, кто идет все дальше, до самого конца исправления. Из урока по предисловию к книге «Зоар».
Радиоверсия.
Тучи над горизонтом. В наши дни раскрывается момент истины. Весь мир похож на детский сад без воспитательницы. Он не знает, куда податься, и в растерянности смотрит на то, как исчезают привычные ориентиры. Это замечательное состояние. Мы уже давно говорили о нем, хотя полагали, что оно наступит быстрее. Теперь необходимо предотвратить смуту и беспорядки, которые могут стать следствием неразберихи. Ведь нам грозит очень болезненный кризис и мировая война. Мы скатываемся к ней согласно законам мироздания. Сегодня те, кто правят миром, утратили былую силу и потому задумываются, а не перейти ли к боевым действиям, чтобы начать все с чистого листа. Несомненно, есть возможность исправить ситуацию, остановить войну, подсластить путь, и успех здесь зависит от нас. Как пишет Бальсулам, если мы не остановим это скатывание, человечество пойдет навстречу мировой ядерной войне. Таков естественный ход событий, направляемых эгоизмом, если не вносить в него свет. Более того, Бальсулам упоминает Четвертую мировую войну. Значит, будет кому вести ее после Третьей. Возможно ли такое? Вполне. И даже очень скоро. Что же делать? Вести распространение и укреплять единство. Нам нужны две эти мощные силы, внешняя и внутренняя. Кроме нас в мире нет другой силы, способной изменить баланс. Подумайте об этом хорошенько. Нам требуется как можно больше учителей, как можно больше воспитателей, как можно больше лекторов. И мы всеми силами готовим их для выхода в массы. Ситуация поистине критична. Ведь нынешние кризисные проявления – лишь верхушка айсберга, совсем крохотные по сравнению с тем, что от нас утаивают. Огромные силы и деньги тратятся элитами на то, чтобы скрывать истинное положение дел в мире. Лишь за неимением другого выхода они по каплям высвобождают информацию через СМИ. Кроме того, к экономическим бедствиям прибавляются экологические. Мы стоим перед тяжелейшими катастрофами, по сравнению с которыми нынешние – ничто. Нас ждет дефицит воды и продовольствия, само наше существование на Земле под угрозой. Дело не в том, чтобы лишиться жировой прокладки, урезать питание, переехать всей семьей в одну комнату. Нет, ситуация намного хуже. Вопрос. Значит, всю свою жизнь, все свои силы я должен отдать на объединение и распространение? Ответ – да. А в остальном ограничиться необходимым, тем, от чего ты тоже был бы рад избавиться, но не можешь, потому что это требуется телу. Из урока по предисловию к книге «Зор».
Радиоверсия.
Слабость в великую минуту. Однажды накануне субботы сказал Ари своим ученикам: «Пойдем сейчас в Иерусалим. А там я знаю, где спрятан пепел красной коровы. Посыплем себя, очистимся из скверны и выстроим храм. Ибо вижу я, что час этот истинный конец изгнания». Один ответил: «Как же мы пойдем сейчас в Иерусалим, если до него больше 30 парсот?» Другие добавили: «Мы готовы идти, но сначала мы сходим сообщить об этом нашим женам, чтобы они не волновались за нас». Тогда вскричал Раф: «Со времен Рашби, автора книги Зоар, до сего дня не было времени более пригодного для исправления мира от эгоизма, чем сейчас. И мы его упустили». Введение в книгу Талдот Ари.
Радиоверсия.
Причина деления мира на 1,99. Вопрос. В каком смысле вы употребляете 1% и 99%? Например, слоган «Нас 99%» «We are the 99%» американского протестного движения «Оккупируй Уолл-стрит» появился в августе 2011 года благодаря названию, которое анонимный пользователь дал своей странице в микроблоге Tumblr. Таким образом, он выразил мысль из листовки, распространяемой неправительственной организацией «Нью-Йоркская Генеральная Ассамблея», в которой утверждалось, что основные богатства страны сосредоточены в руках 1% ее жителей, а 99% вынуждены расплачиваться за аферы финансовых элит. Еще пример. Организация «Центр изучения Кабалы» говорит, что доступные человеку 5 чувств – зрение, слух, обоняние, осязание, вкус – помогают понять лишь 1% реальности. Используя каббалистические знания, можно получить доступ и к этим 99% мира. Ответ. 1% – это условное количество людей в мире, которые получают устремление к раскрытию Творца. Именно свойство отдачи в себе. Они особым образом организуют группу и работают над устремлением к связи между собой, чтобы стать в этой связи подобными свету. Свойство отдачи – Творцу. Этой практике посвящены более 400 статей моего учителя Рабаша, старшего сына Бальсулама. Устремляясь к единению, мы создаем в нем по закону подобия свойств особое условие для раскрытия в нем Творца. Для того, чтобы раскрытие Творца произошло постепенно и в остальных людях, мы распространяем среди них сведения о причине кризиса, отсутствии единения. И поскольку все мы связаны между собой, они начнут ощущать проявление одной силы и воли в мире. Это устремит их к доброму равному единению. И так мир придет к своему покою и возвышению.
Радиоверсия.
Homo militaris. Мнение. Из всех форм коллективного поведения людей самая отвратительная взаимоистребительная война. После очередной бойни люди клянутся, что минувшая война последняя, но в наше время они стали рассматривать войну как проявление свободной воли людей, как чисто человеческое явление. С надеждой, что война прекратит всеобщее просвещение, либо создание страшного оружия, пришлось расстаться. Никто не предвидел, что наш век будет самым кровавым и самым разнообразным по типам войн, от мировых до племенных. Фрейд думал, что по мере торжества культуры войны будут угасать, что инстинкты будут изменяться под воздействием среды, от упражнения усиливаться, а от неупражнения ослабляться. Но ныне биологи знают, что инстинктивные программы передаются из поколения в поколение с генами и никуда не исчезают. Коль скоро за склонность человека воевать и убивать ответственны врожденные программы, то лучше нам о них знать больше. Агрессия возникает изнутри и накапливается. При отсутствии раздражителей агрессия все равно реализуется, приадресуясь либо более слабым особям, либо неживым предметам. Агрессия и страх взаимосвязаны. Агрессия всегда сопровождается приступом страха, а страх может перерастать в агрессию. Чтобы избежать схватки, животные демонстрируют угрозу, и во многих случаях этого достаточно, чтобы избежать схватки. Человек относится к видам с высокой степенью агрессивности, но его беда в другом. Реплика. Помочь нам может только введение всеобщего интегрального воспитания, в процессе которого мы обнаруживаем всех себя своими. Осознаем, что, вредя другим, многократно вредим себе. Начинаем ощущать всех как свое единое целое. Только в таком случае мир обретет покой и возвышение.
Радиоверсия.
глобальный спад будет ускоряться. Мнение. Русский перевод. Американская экономика замедляется в последние 2-3 месяца. В ключевых экономических индикаторах сообщают о неожиданных спадах или о фактическом сокращении. Китайская экономика замедляется больше, чем это показывают официальные цифры. Экономическая модель Китая во многом зависит от вложений капитала и экспорта, в то время как внутренние потребительские расходы по-прежнему составляют сравнительно небольшую часть внутреннего валового продукта. Китаю жесткие посадки не избежать. Замедление темпов роста в Европе, США и Китае также оказывает влияние на экономику развивающихся стран, которые сильно зависят от экспорта. Снижающийся рост также оказывает понижающее давление на стоимость сырья. Несмотря на все разговоры о развязке, кажется очевидным, что экономики всех стран связаны между собой, и надежда найти оазис процветания во все более взаимосвязанном мире становится все более призрачными. У монетарно-фискальных официальных структур уже не осталось боеприпасов. Мы считаем, что значительное снижение рынка еще впереди. Реплика. Ни у кого из профессионалов нет плана выхода из общего кризиса, потому что он общий, многоплановый, взаимосвязанный. Ставший взаимосвязанным мир требует такого же взаимосвязанного подхода. Его может предложить только интегрально организованное сообщество, у которого есть ощущение и понимание взаимосвязанного мира. Конечно, можно еще продолжать попытки вести мир эгоистическим протекционистским путем, но это сулит нам большие страдания, которые все равно приведут нас к необходимости изменить себя, чтобы выжить в новом взаимосвязанном мире. Без введения и обязательного интегрального воспитания в широкие массы общества нам не обойтись, и чем раньше мы это осознаем, тем меньшими потерями обернется для нас выход из кризиса.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.